Наша программа сегодня посвящена театру, как всегда, по четвергам. И мне сегодня помогает Лена Власова. Привет!
Привет, Илона, привет! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Много тем. И много, между прочим, таких поджанров, что ли. Но все тяготеет к театру. Оперному, драматическому или музыкальному. Все это впереди. И наша рубрика «В роли зрителя». Но начнем, наверное, с главной звезды барочной сцены. 40 лет в мире музыки барокко как солист, как продюсер старинной оперы. Уникальный голос, контртенор, едет к нам.
Ура!
Итак, впервые Латвию посетит один из самых ярких контртеноров современности Макс Эммануэль Ценчич. Хорватский и австрийский артист, который является не только солистом, но и успешным продюсером, менеджером и директором культурных проектов, а также художественным руководителем фестиваля барочной оперы «Байройт». По окончании сезона он снова посетит Латвию, но уже в качестве режиссера оперы Генделя «Флавио Король Ломбардии» в Латвийской национальной опере. Ну а 22 ноября мы сможем встретиться с артистом в концертной программе «Гендель Порпора» в Латвийском национальном театре. Мы благодарим нашу коллегу Инту Зегнере за то, что она записала это интервью с маэстро. Итак, первый вопрос. С нетерпением ждем вашего концерта в Рижском национальном театре. Это действительно потрясающе, что вы находитесь на сцене уже более 40 лет. Можно в Ютьюбе увидеть несколько видео, как вы в детстве пели «Голоса весны» Иоганна Штрауса. Создается впечатление, что у вас нет проблем ни с самыми высокими нотами, ни с колоратурами. Это удивительно. Похоже, в детстве вам тоже нравилось выступать на сцене. Вы долгое время пели в знаменитом венском хоре мальчиков. Вы родились в Загребе, в Хорватии. Как вы попали в этот хор?
I went to an audition.
Я пошел на прослушивание, выступил там, и меня приняли. Конечно, мне пришлось проявить себя, но из-за моего таланта меня все же взяли. Вы сами были удивлены своим необычным голосом? Я думаю, для меня это было нормально, потому что с этим растешь и воспринимаешь это очень естественно, не думая, что это что-то особенное. С оперным театром вы были связаны с раннего детства. Почему в детстве вы так часто ходили туда и смотрели и спектакли, и видели репетиции? Мне не нравилось ходить в детский сад, поэтому мама решила отвезти меня в оперу, потому что там работали и мама, и отец. Я целый день смотрел репетиции и вечерние спектакли. Так, опера стала моим детским садом, потому что детский сад мне не нравился. Ваши родители были музыкантами? Да, мой отец был дирижером, а мать – оперной певицей. Мое первое выступление состоялось в 5 лет на телевидении, а когда мне было где-то 6-7 лет, я отправился в концертное турне в Испанию с хором университета Сорбонны, где целый месяц пел в спектаклях «Страсти по Матфею» Баха, такие как «Макбет» Верди и «Тоска» Пуччини. Позже я попал в хор мальчиков в Вене, но еще до этого я построил впечатляющую карьеру. Я спел около 200 спектаклей, а с венским хором мальчиков спел около 1000 концертов. После хора мальчиков я начал карьеру солиста. Пел в Японии в 90-е годы, много выступал, уже с Рейнхардом Гебелем и Паулем Макришем, со многими интерпретаторами музыки барокко. Когда мне было всего около 16-17 лет, я ставил оперные постановки вместе с Томасом Хендельброком. Я пел в Дании, Швеции, много чего делал. Поэтому, когда я возобновил свою карьеру после 2000 года в качестве контртенора, я уже достаточно многого добился. Для вас музыка барокко имеет важное значение не только как для певца. Вы являетесь основателем Байройтского фестиваля барокко. Интересно, как проходит процесс открытия неизвестных опер, которым вы даете новую жизнь на сцене?
The greatest problems in the 90s and the first 10 years of 2000 was that
самой большой проблемой в 90-е годы, а также в начале столетия, было то, что у контртеноров был очень скудный репертуар. Большинство оперных театров всегда показывают одни и те же оперы. Юлий Цезарь, Генделя, Роделинда, Тамерлан, Ринальдо, Коронация Поппеи, Монтеверди. Вот и все. В репертуаре барочных опер не было большого выбора. Будучи контртенором, я столкнулся с этой проблемой и решил не просто расширить репертуар, а создать целые оперные постановки. Свою первую большую постановку «Фарамонда» Генделя я записал вместе с Филиппом Жарусски. Я пригласил его в Лугано, а также организовал совместную с Диего Фасолисом запись, а позже и турне. Затем у меня была постановка «Фарнак» Вивальди в Страсбурге. Затем я спродюсировал «Артаксеркса» Леонардо Винчи, за что получил множество Грэмми и других крупных наград. Это был огромный успех. Однако после этого я продолжил свою работу. Исследуя совершенно неизвестные в архивах оперы, такие как «Катон в Утике» Леонардо Винчи, «Алессандро», «Отон» и «Арминио» Генделя. Все эти многочисленные спектакли за последние 15 лет требовали связей с оперными театрами. И вот, наконец, в 2018 году, когда в Байройте завершилась реставрация оперного театра «Маркграфа», город Байройт пригласил меня поставить оперу Хассе «Серой», которая уже была в моей коллекции постановок. Я был единственным, кто уже ставил эту оперу. Меня пригласили приехать в Байройт, потому что, как оказалось, оперный театр Макграфа был открыт в XVIII веке двумя операми Хассе «Серой» и «Артаксеркс». В Байройте хотели, чтобы после реставрации оперный театр открылся оперой Хассе. Так я познакомился с театром. Тогда я им еще предложил возобновить фестиваль барочной оперы. В разгар пандемии 2020 года мы показали «Карло эль Кальво» – «Порпоры», который я поставил и спродюсировал. Как вы начинаете работу над постановкой? Все, наверное, начинается с поиска подходящей партитуры.
Well, first, of course, I mean, I choose the score according to the quality of its music and.
Во-первых, я выбираю партитуру по качеству музыки и либретто, потому что это самое главное. Не все забытые оперы действительно хороши. Как сегодня, так и тогда, вы должны сначала выбрать то, что является качественным или интересным. Потом примерно год подготовки, я создаю концепцию, а потом еще год уходит на создание и подготовку всего, от костюмов до сцены. Вы собираетесь поставить оперу Генделя «Флавио, король Ломбардии» здесь, в нашей Латвийской национальной опере. Вы пригласите тех же солистов, которые участвовали в постановке в Байройте, а также «Концерта Кёльн», или будет другой состав?
Well, at the Latvian opera, it will be the orchestra of the opera that will play.
В Латвийской национальной опере будет играть оперный оркестр, и там будем только я и мой коллега Реми Брес-Фулье, который поет партию Флавио. Остальные солисты будут из Латвии. Я буду работать с совершенно неизвестным новым составом артистов. Мне очень интересно познакомиться с новыми коллегами. Но, возвращаясь к истории Флавия, это сатира Генделя, политическая сатира. Меня вдохновил фильм «Фаворитка», действие которого происходит в то время. В свою очередь, для концерта в Латвии вы выбрали произведения Генделя и «Порпоры», которые будете интерпретировать вместе с барочным оркестром «Коллегиум Музикум Рига» под руководством Мартины Пастушки. Вы когда-нибудь слышали наш барочный оркестр?
It's my first time.
Нет, это будет первая встреча, которую я жду с любопытством и нетерпением.
Curious and excited to see this collaboration.
Чтобы убедиться в том, насколько уникален голос этого артиста, послушаем, ну, буквально фрагмент, запись, которая хранится в фонотеке Латвийского радио. Ария Малкольма из оперы Джоакима Россини «Дева озера» по одноименной поэме Вальтера Скотта.
Предлагаю перейти к театру драматическому от театра музыкального.
Я не против.
Я хочу поговорить о новом театральном проекте, которым, наверное, уже многие заинтригованы. Это спектакль «Исцеление» с участием двух великолепных актрис – Юлии Аук и Чулпан Хаматовой. Многие, наверное, уже видели какую-то рекламу или информацию. Премьера этого спектакля состоится 3 и 4 декабря в Таллине в Русском театре и 9 декабря в Риге на сцене театра «Дайлас». Ну, вообще-то этот спектакль не привязан к какой-то одной площадке и будет, ну, судя по всему, гастролировать по разным городам и странам. Это один из нечастых на сегодняшний день примеров, когда за продюсирование проекта с российскими актерами-эмигрантами берется европейский продюсер. В данном случае это эстонец Мярт Меос, руководитель известного театрального центра «Ваба-Лава» в Нарве.
Ну, и мы знаем, что Юлия Аук живет в Таллине.
Юлия живет в Таллине. У нее вообще эстонские корни. Ее детство прошло в Нарве. И она очень много делает для этой театральной площадки и вообще для города Нарвы. И вообще очень много и плодотворно работает в эстонских театрах. Причем не только как актриса, даже не столько как актриса, сколько как режиссер. Но в этом спектакле «Исцеление» она актриса. И она играет вместе со своей коллегой Чулпан Хаматовой, которая представляет Латвию. То есть у нас такой получается совместный эстонско-латвийский проект. Юлия и продюсер представляют Эстонию, а Чулпан Хаматова – Латвию, так же, как и режиссер этого спектакля Элмар Синьков и сценограф Рейнис Суханов. Единственный участник этого проекта, который не имеет отношения ни к Эстонии, ни к Латвии, это драматург Михаил Дурненков. Тоже российский эмигрант. Его пьесы сейчас в России запрещены, и он с началом войны живет в Финляндии. Итак, о чем же этот спектакль? Вообще, вкратце перескажу сюжет. Я мало что знаю об этом проекте, узнаем чуть позже, но сейчас пока кратко сюжет. Итак, действие происходит, судя по всему, в России, более-менее в наши дни. Существует некий благотворительный фонд под названием «Исцеление». Его директор неожиданно умирает, и на его место приходит его дочь Анна. Ее как раз и играет Юлия Аук. И тут неожиданно выясняется, что ее отец мошенничал с деньгами фонда. И вообще весь этот фонд – это одна большая финансовая авантюра. Разоблачить это мошенничество и вообще уничтожить фонд намерена журналист-расследователь Соня. Ее играет Чулпан Хаматова. И вот нам, зрителям, предлагается понаблюдать за противостоянием этих двух женщин, не побоюсь этого слова, великих актрис. То есть это спектакль на двоих. Вообще, чего нам ждать от этого спектакля? Что задумывали авторы, как шли репетиции. Обо всем этом мы поговорили с актрисой Юлией Аук по телефону. Наш разговор немножко вышел за рамки этой темы. Ну, в общем, слушайте сами. Я ничего не знаю про эту пьесу и про ваш спектакль, но судя по анонсу, который вот недавно был опубликован, там речь пойдет, во-первых, про скелеты в шкафу, и, во-вторых, про то, как пресса вторгается в жизнь людей и порой ломает эту жизнь. Правильно ли я поняла, и чем вообще вас привлекла эта вещь?
Да, но и не только об этих темах. Мне кажется, что там есть еще очень важная тема. Это тема того, как взрослые люди проживают вообще не свои жизни и боятся признаться себе в том, чего они по-настоящему хотят, как они себя по-настоящему чувствуют. Люди, которые привыкли к определенным социальным стереотипам, привыкли к этим рамкам и всю свою жизнь стараются соответствовать тем ожиданиям, которые у людей, которые вокруг них есть. И они боятся эти ожидания не оправдать. Я говорю о своей героине. Иногда требуется бесконечное мужество для того, чтобы признаться в первую очередь самому себе, что ты не тот человек, которого привыкли все видеть. А потом второй шаг — это признаться другим и изменить свою жизнь. И, наконец, начать жить свою собственную жизнь.
Меня чуть-чуть смутило такое пафосное название «Исцеление».
Ну, так называется фонд благотворительный. Поскольку все коллизии идут вокруг этого фонда, а фонд международный, крупный, благотворительный фонд, и его название действительно немножко такое высокопарное, но в тексте это очень так четко обосновывается, почему этот фонд назван именно так.
Юля, я думаю, что, конечно, Чулпан будет сложнее играть в этой пьесе, потому что, ну, волей-неволей, конечно же, у зрителей будут возникать какие-то ассоциации с ее собственной работой в фонде «Подари жизнь». Хотя это совершенно разные истории, но все равно там фонд, здесь фонд. И вот вы сейчас работаете вместе. Как она окунулась в эту работу? Как вам кажется?
Чулпан играет все-таки человека, который не имеет отношения к фонду. Она играет журналистку, которая как раз занимается расследованием вокруг этого фонда. Поэтому она выполняет совсем другую функцию. Но я должна сказать, что я и думаю, что режиссер, и думаю, что Миша Дурненков бесконечно благодарны Чулпан в том, что она рассказала о каких-то очень важных, очень серьезных механизмах работы фонда и взаимодействия фонда с попечителями и с благотворителями, которых мы, конечно, так глубоко, как она, не знали. И поэтому какие-то вещи в пьесе относительно действительно взаимодействия работников фонда с людьми, которые дают деньги, которые являются благотворителями фонда, они очень достоверны.
Вы уже не в первый раз работаете с Михаилом Дурненковым. У вас вот весной вышел «Эйзенштейн» спектакль прекрасный. Скажите, пожалуйста, чем вас привлекает этот драматург?
Мне кажется, что Миша сейчас, наверное, один из самых сильных русскоязычных драматургов, которые вообще есть в мире. Миша развивается, Миша не стоит на месте. Миша все время находится в такой постоянной работе, когда он и обучая других учится сам, и у него есть очень важные жизненные цели, и с ним помимо всего этого очень хорошо работать. Он человек невероятно слышащий и человек, который прекрасно работает в команде. Очень важная вещь, потому что когда драматург жив, когда ты начинаешь с ним работать с самого начала, когда еще только возникает идея, очень важно, чтобы все друг друга слышали. Режиссер, актеры, драматург, потому что тогда создается какой-то такой совместный, целостный продукт.
Один такой вопрос может быть очень болезненный. Если в Google загрузить такое словосочетание «АУК» и Хаматова, то вывалится сразу куча публикаций про ваш новый спектакль. Публикации в основном эстонские, латвийские, но есть и кое-какие русские, каких-то русских ресурсов. И вот один из таких ресурсов поместил такой заголовок. Две сбежавшие из России актрисы наконец-то получили новую работу. Ключевое слово «наконец-то». Да, это, конечно, может показаться смешным, но я подумала о чем. Вот вы ездили на суд Жени Беркович в Россию. Вы недавно тоже, месяц назад, ездили в Россию. Вы не боитесь туда ездить?
Я очень боюсь туда ездить. Я очень туда боюсь ездить, но я не еду, потому что мне так захотелось, и я поехала прогуляться. Я еду, потому что есть какие-то вещи, которые я не могу... Ну, в общем, если бы я не поехала на этот суд, я, наверное, себя бы очень сильно ругала, потому что помимо того, что я режиссер, я еще хочу быть свидетелем истории, документальной истории. Я хочу своими глазами видеть какие-то реперные точки, которые происходят. И вот такой вот суд над Женей и над Светой для меня был невероятно важной реперной точкой такого абсолютного невозврата, потому что мне кажется, что это одно из самых важных событий, которые сейчас происходят, и на которые невозможно закрыть глаза и невозможно от этого отвернуться. Я приезжаю и вижу, что на самом деле на суд приехало или пришло совсем небольшое количество наших коллег. И от этого становится очень больно и очень грустно, потому что я не понимаю, как можно абстрагироваться от этого дела и сказать себе, что меня это не касается.
Вы сказали, я не только режиссер. Когда вы работаете как актриса, удается ли вам вот отключать эту функцию режиссера?
Это все очень зависит от режиссера. Если я работаю с режиссером, которому я бесконечно доверяю, и я прекрасно понимаю, что этот режиссер умеет придумывать, он предлагает очень интересные вещи, у меня моментально все отключается, и я становлюсь такой стопроцентной актрисой, которая слышит, прислушивается, которая доверяет и которая безумно благодарна за то, что ее взяли за ручку и ведут по этой пьесе, по этой роли. Если же так получается, что я оказываюсь в руках, ну, режиссера, которому мне, оказывается, сложно довериться, тогда да, тогда режиссерская не отключается и приходится все время себя контролировать. Просто в этот момент я понимаю, что Юля, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Но сейчас не тот случай. Элмар Синьков – это человек, которому я бесконечно доверяю, и я очень счастлива, что мы сейчас с ним работаем.
Я помню ваши восторженные глаза, когда вы только-только посмотрели спектакль «Вей ветерок».
Для меня этот спектакль стал просто ударом под дых, можно сказать, потому что я никак не ожидала, что так легко и так ненавязчиво можно совместить совершенно искреннее, такое современное, почти документальное существование с невероятной не просто классикой, а вот каким-то таким архетипом балтийским, потому что вот эти вот хоры балтийские. И этот балтийский амфитеатр, на котором расположены эти хоры, и хор становится таким же действующим лицом, как главные герои, и это все возводится на уровень просто античной трагедии, но при всем при том, это еще и невероятно современное решение.
Как проходят ваши репетиции?
По-разному. Есть период, когда мы встречались в онлайне. Потом я приезжала в Ригу, и мы репетировали в Риге. Я просто думаю о том, что вот пандемия и ковид нас научили работать в интернете. Практически вот этот вот застольный период разбора совершенно спокойно можно сделать, находясь в разных странах, в разных городах, притом переезжая из этих разных стран и городов, потому что в процессе разбора так получалось, что Чулпан была в Риге, я была в Таллине, потом Чулпан была в Берлине, я была на Крите, но это не мешает нам работать. Вот, потом мы собрались, и у нас как-то было такое спрессованное, плодотворное репетиционное время, когда мы встали на ноги практически сразу же, стали пробовать, стали выстраивать взаимоотношения, стали выстраивать какие-то мизансцены, которые, конечно, еще поменяются, когда появится декорация, но в основном мы уже примерно понимаем, как мы будем существовать. Потом мы тоже расстались, было еще несколько репетиций в онлайне, и вот я 20-го приезжаю в Ригу, и мы опять репетируем в Риге, а потом мы уже переедем, ну, Чулпан приедет в Эстонию, и мы уже будем в декорации, в костюмах уже все это прям выпускать.
Уверена, что это будет нечто потрясающее.
Надеюсь на это, я прям очень надеюсь.
Единственное, что омрачает немножко ожидания, это, конечно, очень высокие цены на билеты.
Но это же не к нам.
Это не к вам абсолютно, абсолютно. Но я думаю, что это не станет препятствием для тех людей, которые любят вас. И, конечно, вот возвращаясь к тому заголовку смехотворному, да, про двух сбежавших актрис, которые наконец-то получили новую работу, я хочу вам пожелать, чтобы у вас было поменьше работы, а не так много, как сейчас.
Спасибо большое. Но с одной стороны, да, хочется отдохнуть, а с другой стороны, так на самом деле круто, что такое количество проектов. Круто.
Большое спасибо, Юлия Аук, за интервью. И хочу напомнить, что 20 ноября рижские зрители видели ее в читке пьесы Виктора Шендеровича «Концепция», которая прошла в здании Рижской еврейской общины. Пьеса, разумеется, острополитическая, остросатирическая. В ней также принимали участие Александр Феклистов, Кирилл Набутов, сам Виктор Шендерович, а также эстонские актеры и наши Юрий Кушпелло и Екатерина Фролова.
Ну, тоже международным получился,
да,
этот
тоже
проект.
Международный проект. Ну, а теперь я предлагаю перейти к нашей традиционной рубрике «В роли зрителя», где мы разговариваем с людьми, которые не являются профессионалами в области театра, а простыми обычными зрителями, увлеченными. И сегодня в этой рубрике у нас переводчик Светлана Пасько. Она релокант вместе со своей семьей. Она 12 лет назад, уже довольно давно, переехала из России в Латвию. И за это время сумела, так сказать, хорошенько врасти в местную почву, в том числе и театральную. Причем Светлана является завсегдатаем не только русского театра, но и латышских, и не только больших театров, но и маленьких, и даже совсем каких-то экспериментальных проектов. В общем, зритель она любопытный, открытый ко всему новому и свободный от каких-либо стереотипов. Итак, Светлана Пасько.
В роли зрителя. Наши слушатели-театралы критикуют, хвалят, обсуждают.
Я не знаю, могу ли я себя назвать театралкой, но я точно очень люблю театр. Это большая часть моей жизни. И когда я приехала в Ригу, я тоже довольно быстро поняла, что и здесь вполне можно с театром жить.
Ну, из чего началось ваше знакомство с местным театром?
У меня не было здесь особо каких-то знакомых, то, скорее всего, я предполагаю, оно началось с русского театра. Понравилось и запомнилось, я потом даже привозила родителей посмотреть этот спектакль «Танго между строк». Потом, ну, была возможность тогда довольно часто там возвращаться в Москву, и я, в общем, сильно не зациклилась на том, что не хватает языка, чтобы понимать латышский театр и так далее. Я думаю, что тогда, в то время, тоже были спектакли в Новом Рижском театре, наставшихся. А потом был какой-то, возможно, перерыв, потому что у меня не очень, честно говоря, складывалось с получением удовольствия в русском театре. Ну, как-то я не могла найти то, что мне нравится. Мы уезжали на какое-то время из Латвии, и потом, когда мы вернулись, тут существенно поменялась после 2014 года тусовка, и приехало много людей, которые были, возможно, похожи во вкусах и предпочтениях, и тогда я стала общаться больше на эту тему, в том числе, и стала открывать для себя другой театр в Риге, в Латвии вообще. Я думаю, что это были первые спектакли в Национальном театре «Гертрудис Эллес Театрес». И к тому же в то время у меня уже возникло какое-то, наконец, знакомство и понимание латышского языка, и мне не было так ужасно тяжело, да, хотя язык не всегда то, что нам необходимо в театре, но все-таки если в спектакле много текста, то не мешает понимать язык. Я параллельно ездила в Вильнюс в театр, потому что это совсем рядом, и там тоже много чего происходит. Последние полгода, я не могу похвастаться, что я посмотрела прям много-много-много, но то, что я посмотрела, я считаю, что, ну, мне повезло с таким с качественным выбором. Это был «Вей ветерок», который не новый спектакль. Его, вероятно, уже все посмотрели, кроме меня. Но мне, наконец, посчастливилось взять хорошие билеты, потому что я понимала, что это очень визуальный спектакль. Правда, было событие. Портрет Бутусова, который он поставил в русском театре. Это мой любимый режиссер, поэтому я не могла пропустить. И это было очень, ну, для меня радостно, потому что перед этим я уже успела посмотреть другой спектакль в Вильнюсе, который он поставил уже, ну, во время войны. И совсем недавнего, того, что на меня произвело очень большое впечатление, это «Мастер и Маргарита» в Дайлас театре, эстонской постановочной группы с латвийскими актерами. Честно говоря, у меня не было какого-то сверхожидания, но подумала, эстонский режиссер, хореограф, сценограф, ну, наверное, это художник, это как-то интересно, латвийские актеры в Дайлас театре, очень хорошие актеры. Мне еще удалось увидеть Ротко и Эвридику, и я понимала, что этот стиль актерский мне очень нравится, мне это очень близко. Ну, конечно, туда шла не за текстом, потому что вроде бы мы все знаем текст с детства, а, ну, посмотреть, и без особых ожиданий. Но в результате оказалось, что это очень сильно впечатляющий визуально спектакль. Это спектакль, который может удивить. Я, наверное, не хожу в театр за удивлением, я хожу, наверное, больше за какой-то рефлексией, но здесь были такие моменты вау. Поэтому мне показалось, что, возможно, я просто не сталкивалась, но я не видела такой сценографии в Латвии, и мне показалось, что это не просто ново, ну, ради нового, а это действительно очень круто с вложенным туда каким-то смыслом, потому что текст был, в общем, классический булгаковский, и, в принципе, были там титры или не были, это, ну, в общем, неважно. Спектакль непростой, и потому что даже такой, позволю себя назвать насмотренный зритель, как я, мне было в первом отделении немного тяжело выдерживать вот все эти булгаковские монологи, и когда это дошло до сцены бала, это было вот большое событие в моей театральной жизни, потому что я была удивлена.
Ну, а куда-то выезжать за границу на какие-то театральными впечатлениями вам тоже удается?
Мне удается в основном выезжать в Литву за театральными впечатлениями. Ну, я была несколько раз и буду рекомендовать малый театр, в котором идет, например, такая постановка «Дядя Ваня», славянского, кажется, режиссера. Мне вообще очень нравится, когда есть такие коллаборации, да, потому что мое глубокое убеждение, что когда представители разных культур что-то делают, это всегда только обогащает. В Старом театре Вильнюса идет спектакль Юрия Бутусова тоже. В Каунасе я ездила, чтобы посмотреть Боба Уилсона. И сейчас у меня есть такой план, я прям вот как бы все время теряюсь датами, но я его обязательно осуществлю. Кирилл Серебренников со своим театром поставил спектакль про Параджанова. Он будет идти в Талиас театре в Гамбурге. По-моему, премьера сейчас вот будет в ноябре, но я себе запланировала где-то январь-февраль, я обязательно это сделаю. Всегда есть возможность, поскольку все-таки спектакли идут либо какими-то сериями, да, кусками, и в общем тебе понятно расписание на ближайшие несколько месяцев, купить какие-то недорогие билеты на самолет. Слава богу, мы тут в центре Европы, все пока летает, слава богу. Куда-то дальше. У меня есть много лет план посетить фестиваль «Авиньон». Я его до сих пор не посетила, но я думаю, что это тоже вполне реалистичный проект.
В роли зрителя. Наши слушатели-театралы критикуют, хвалят, обсуждают.
Следующая встреча в программе о театре вообще-то не с профессиональной актрисой, не с профессиональным театральным режиссером, а с певицей, нашей латвийской певицей, автором песен Анаиты Сахановой. Анаит, приветствую.
Привет, очень приятно.
Очень интересно узнать, как ты, человек творческий, вливаешься постепенно в театральный жанр. И что сейчас происходит в вашей творческой лаборатории, где готовится спектакль?
Да, на самом деле очень неожиданно пробовать себя в театральном направлении, потому что это абсолютно другой мир. Конечно же, мы привыкли именно к музыке, к развитию как бы музыкального характера,
ну,
концертов.
Ладно, еще да. Съемки клипов, конечно.
Да, съемки клипов, да, но тем не менее съемки они тоже не особо театральные, а театр. Просто вот чем больше мы сейчас чего-то узнаем, это все больше я понимаю, что это абсолютно другое что-то, это новый мир, новое вообще понимание, что и как должно быть. И дело в том, что когда мы написали альбом, вообще, если идти немножко дальше, то альбом мы решили написать как раз-таки про девочку с колючей проволокой на глазах. То есть это наша эмблема группы. И мы с Глебом придумали рассказать о ней, кто она такая, о чем она думает, о чем, что она чувствует, в чем ее переживания.
Глеб СТХ, это наш
да,
продюсер.
Да,
ну
да.
И вообще тоже член творческой лаборатории.
Абсолютно, да. И очень важный момент, то, что часть песен в альбоме или большинство, они написаны либо нами вместе, либо писал Глеб. И мне очень нравится то, что на самом деле человек даже не отличит, кто из нас пишет. Это очень важный момент, что мы друг друга чувствуем, и каждый может друг друга дополнить при необходимости.
Что, в общем, происходит и в театре, когда
да,
режиссер
да.
дает карт-бланш, например, актерам
да.
и позволяет им свои какие-то зарисовки, идеи, этюды включить прямо в спектакль. Да,
да, абсолютно. И когда мы написали альбом, встала, конечно, встал вопрос о том, как его презентовать. И мы как-то не хотели сделать обычный концерт, потому что все как бы к этому и так привыкли, все это знают. Мы захотели попробовать что-то новое. И здесь появилась идея, почему бы не сделать театр. И сначала, конечно, это было так, что а как совместить презентацию альбома и театра? И так получилось, что мы познакомились с молодым режиссером и артистом КМГ. Очень талантливый человек, и он за это все дело взялся. И мы не говорили о том, как мы это видим, потому что мы, в принципе, это никак не видели, мы не представляли, как это вообще может выглядеть. И через какое-то непродолжительное время Кай прислал сценарий в форме презентации, то есть со всеми картинками, где мы могли как-то познакомиться с его мыслями и идеями. И это было нечто новым в том плане, что он открыл идею альбома с какой-то дополнительно новой стороны. И когда я прочитала весь этот сценарий, посмотрела презентацию, у меня даже... Я прослезилась, у меня немножко выступили слезы, но вот такие, потому что это что-то будет очень необычным. Это, во-первых, это арт-хаус с этническими вкраплениями. И будет также происходить так, что будет наша песня, потом будет акт, и в таком духе будет происходить вся постановка. И в одной из сцен буду также я играть роль на армянском языке, потому что наш альбом вообще на трех языках, на русском, английском и армянском. И постановка, соответственно, тоже. И сейчас уже декорация готова, готова также и актеры готовы. Вот осталось буквально немножко нам порепетировать вместе с ними и слить музыкантов и актеров вместе воедино. Ну да, и это будет, кстати, происходить все в Латвийском театре протестной культуры на Брунинеку 69.
И руководит этим театром Кайга.
Да, именно. Мы знаем, именно, да. Да.
Я думаю, что все-таки в сценическом искусстве тебе помогает и твой телевизионный опыт, ведь ты вела программы в прямом эфире, не только репортажи делала, а здесь уж, ну, без актерства, наверное, зритель бы вообще не смотрел на то, что это там говорящая голова говорит.
Да, 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 да.
Ты умеешь улыбаться в эфире, ты, я думаю, умеешь и плакать на сцене и так далее. Но можем ли мы в двух словах рассказать? А в чем история?
Это история, это баллада некая о человеческих грехах, о том, что будет с людьми, если они остались без какой-то надежды в лучшее, надежды в будущее. Это также про жизнь и смерть, про человеческие какие-то пороки. И также это некая такая постапокалиптическая, наверное, история о том, что закончилось все, но остались люди со своими изначальными состояниями, опять-таки со своими, как я уже сказала, грехами, пороками, иногда нехорошими мыслями. Просто в чем была идея этой девочки, почему она с проволокой на глазах, то есть в чем суть истории?
Вообще-то довольно страшный образ.
Да, но она не слепая, она зрячая, но она одела эту проволоку просто потому, что она не хочет больше видеть то, что происходит в мире. Она устала видеть негатив, войны, недопонимания, разногласия, ссоры и так далее. И поэтому она предпочла одеть проволоку, чтобы она не могла открыть глаза. Конечно, это все так очень... Ну, это все метафора, но в театре это все именно раскрывается. Поэтому, более того, да, у нас идет возрастное ограничение 16+, но как бы ничего там страшного такого нет, о чем можно подумать.
Но спектакль не детский, это
понятно. Да, он не детский, да, и нужно просто понимать, куда вы идете.
Значит, получается, пока все составляющие спектакля собраны воедино, это есть история, сюжет. Есть декорации, уже готовые актеры, хотя они и не профессиональные актеры. И этот новый опыт, ну, по крайней мере, для тебя и для тех, кто в музыке-то больше времени проводит, нежели в театре, что он дает? Что ты чувствуешь? Ведь наверняка уже репетировали.
Мы именно с актерами пока что не репетировали.
Но сама перед зеркалом.
Да, да, уже пробовала, уже примеряла, потому что мне нужно было найти там определенное, не буду, наверное, раскрывать, просто нужно было найти определенный кусок на армянском языке. И, конечно, мне тоже нужно было во всю эту историю вжиться и попробовать хотя бы не просто, да, выучить и рассказать, да, а именно.
Но быть собой или не быть собой.
Вот именно, да. То есть здесь как бы и быть собой, но при этом играть. Да, что-то дополнительное. И что это дает? Во-первых, это что-то абсолютно новое, как я сказала уже, новый опыт, и плюс попробовать себя, потому что я как бы, в принципе, от театра далека, как участник именно театра. То есть когда-то в детстве я ходила там в театральные кружки, но, конечно, там себя профессиональным актером я не могу назвать пока. Вот. Но в целом, да, это просто также театр помог посмотреть на нашу же задумку, нашу же идею с другой стороны, потому что мы это раскрывали по-своему, опять-таки, через призму песен, мелодий, вокализов и так далее, а здесь это все открывается действием, образами, теми же декорациями, и просто это все становится гораздо-гораздо глубже.
Мы можем сказать, что это музыкальный спектакль?
Да, это музыкальная театральная постановка, да, все верно.
Все готовится, но планируется на весну?
Да, все верно. Мы начнем, в принципе, даты я могу даже уже рассказать. Начнется, все это произойдет в начале весны, в марте, 7, 9 и 14 числа.
Уже все решили.
Да,
молодцы.
Вот так.
Но есть время подготовиться, безусловно. Есть время вообще этот спектакль с ног на голову поставить, сделать ему совершенно. Сделать его совершенно не таким, каким он сейчас задуман. Но это уже ваш процесс, и он очень интересный. Но сегодня мы ведь можем послушать одну из песен нового альбома,
да.
Который называется...
Он так и будет называться «Анаид». Он выходит 29 ноября. Пятницу. Почему, опять-таки, некоторые так... Конечно, оригинально, но на самом деле, опять-таки, потому что это история и про меня в том числе, да, то есть это история, которую мы вместе вынашивали, можно так сказать, и этот альбом, эти 7 песен, они между собой связаны, это одна большая история, и поэтому было важно именно пронести эту идею через все песни и связать их.
А как переводится имя Анаид на русский?
Ну, точно именно перевода нет, но в армянской мифологии была такая богиня, которая была богиней любви, плодородия и добра.
Ну вот, это то, что нам сейчас нужно. Да. Любовь и плодородие, да. И побольше бы добра. Тогда поставим одну из песен, один из треков на твой выбор.
Давайте послушаем тогда песню «Танцы над пропастью». Многие, некоторые, вернее, релизы из альбома, они вышли уже до самого альбома, как отдельные синглы. А «Танцы над пропастью» — это вообще очень интересная песня. В ней также присутствуют этнические элементы, вокальные. И многие говорят, что когда они слушают эту песню, у них появляются мурашки по телу, и они не могут даже описать, что они чувствуют. У них рождаются какие-то неописуемые чувства. Поэтому надеюсь, что у вас тоже это все, вы это все почувствуете. И, конечно же, ждем вас как в качестве слушателей нового альбома, так и зрителей нашей постановки.
Анаид Исаханова, благодарю. И сейчас у наших слушателей будет возможность создать свой театр. Mm-hmm. Ну, хотя бы на несколько минут.
Да.
Я себя не люблю больше. Я себя не люблю больше. Я себя не люблю больше.